Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с автором-исполнителем Анатолием Кашкой.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «Сей род не может войти иначе, как от молитвы и поста», говорит Христос своим ученикам-апостолам. Значимость молитвы и поста, по всей видимости, не случайно оказывается в данном евангельском контексте в прямой связи с преодолением демонического воздействия на человека. Во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, во время осуществления евангельских событий окружающий мир был исполнен магизма как такового и на уровне конкретных языческих практик, и на уровне обыденного человеческого сознания. Причем не только язычников как таковых, но также и представителей богоизбранного народа, которые легко заражались магическим мировосприятием через общение с другими народами. В данном евангельском эпизоде мы видим, что когда отец бесноватого ребенка обращается ко Христу, то вера его несовершенна. Видно, что он уже перепробовал все возможные средства, и вот Христос — его последняя надежда. Он и говорит так, словно жалуется на апостолов: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Гений схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими, и цепенеет. «Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» И это достаточно серьезный упрек. Слова эти обращены прежде всего к роду бесовскому. Но слова эти обличают в неверии и развращении и сам богоизбранный народ, а также и указывают отцу бесноватого отрока на видимую причину страданий его сына. Однако Христос не обделяет своей неизреченной милостью обратившегося к нему, и исцеляет одержимого. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему: если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Так происходит исцеление этого отрока. Так происходит и укрепление веры его отца, который со слезами просит о том Господа помочь преодолеть его неверие. Если посмотреть несколько шире на духовное состояние всего человечества, то, по свидетельству святых отцов, непосредственное воздействие демонических сил на человека становится возможным после грехопадения прародителей. В результате этой совершившейся катастрофы человеческая природа претерпевает серьезные и болезненные искажения. Человек, в принципе, приобретает склонность к греху, становится смертным, а в духовном плане вообще не спадает на уровень существования нечистых духов. Здесь же, как ясно указывают святые отцы, оказывается важным то, что после грехопадения духовное зрение у человека закрыто, как это сказано в Библии, ризами кожаными, то есть одебелевшей человеческой же плотью. И это есть особый промысел Божий, потому что иначе, имея в своем распоряжении духовное зрение и пораженную грехом природу, каждый человек входил бы в непосредственное общение с духами злобы и демонизировался бы в такой степени, что спасение человеческого рода стало бы невозможным. Чем, кстати говоря, и погрешает всякая магия и оккультизм, вводя человека в общение с силами демоническими, повреждая тем самым человека не только духовно, но и зачастую психофизически. Истинный же путь обретения духовного зрения – христианская святость, достижение бесстрастия, и тем самым победа и над дьяволом. Как свидетельствует опыт христианской аскетики, суть действия на нас дьявола есть суть действия в нас страстей. То есть дьявол воздействует на человека через греховные страсти самого же человека. Чем больше потворствует человек своим страстям, тем больше дает в своем сердце место дьяволу. Чем серьезнее ведется человеком борьба с собственными страстями и грехами, тем скорее изгоняется из сердца и души дьявол. И дело здесь не в магии, не в заговорах и ворожбе, не в каком-то изощренном магическом воздействии на человека, которым, собственно говоря, и пытаются оперировать те или иные языческие оккультные практики. Но дело в вере и покаянии, в молитве и посте, во внутреннем противостоянии человека хитросплетению собственных страстей, собственной греховности. Каким образом это осуществимо с Божьей помощью в человеке, показано еще древними святыми отцами, которые вслед за апостолами не только даровали личный пример святости, но и среди другого святоотеческого наследия оставили целый корпус книг по христианской аскетике. Одной из этих хрестоматийных книг является лестница преподобного Иоанна. Каково значение этой книги, равной духовного подвига, духовного примера этого святого отца, мы видим уже из того, что четвертая неделя Великого Поста наименована Церковью его святым именем.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Душа моя на земной дороге, тело в путах бытия, оторвешься к Богу. Пусть молитва реченька да по четким камушкам ведет жизни вечно. Не грусти, пожалуйста. откроет дверь у души скорбящей. Дух, душа и плоть теперь у причастной чаши.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Анатолий Кашко. Художник, поэт, музыкант и общественный деятель. Добрый день, Анатолий.
Добрый день, Евгений. Добрый день, дорогие слушатели.
Прозвучала песня «Псалтырь Давида», песня с диска Анатолия Кашки «На встречу с Господом». И сегодня у нас такая своеобразная радиопрезентация этого диска, этого песенного цикла. У Анатолия Кашки довольно много вышло уже работ, дисков, и мы планируем приглашать его и говорить о этих песенных циклах. Анатолий, ну вот царь Давид, псалмопевец, один из первых христианских поэтов. Многие, конечно, держат при себе, даже возят, когда куда-то уезжают, псалтырь и перечитывают эти бессмертные строки, потому что многих просто поддерживают эти поэтические произведения. Как родилась эта песня и что для тебя псалмы Давида? Я знаю, что у тебя есть переложение псалмов, и многие русские поэты обращались к этой теме, не правда ли?
Ну, наверное, не напрасно эти поэты обращались к псалмам. Я тоже в свое время обратил внимание на одну такую интересную вещь. Зачастую проходим мимо самого главного. И поскольку для меня прошлое – это начало будущего, я так вдумчиво почитал эти псалмы. И не только по собственной инициативе, а, в общем-то, здесь такой игумен Валерий Ларичев. Ну, и он так, ну, в приватной, что ли, беседе говорит: «Толечка, у тебя такая память хорошая, вот ты учи все псалмы». Ну, а просто так учить их...
Сложно достаточно.
Да не получается, и потом это просто неинтересно. Тупо что-то делать я не привык. Ну, и в результате анализа какого-то, который, естественно, происходит внутри наших голов, я думаю, многих, и в силу такого поэтического дарования, которое Господь дал, вот и легли такие строчки. А музыка и псалмы Давида для меня это одно, поскольку все мы знаем, что вначале было слово. И в этом слове она звучит, эта же самая музыка. И захотелось их просто напевать, для того, чтобы они были постоянно со мной, и не только со мной. Я очень хорошо понимаю, что для многих слушатели первично может оказаться музыка, но не это главное. Это вместе, это все вместе. И в любом случае это какие-то внутренние переживания. Не напишешь просто так.
Не пропустить через свое сердце.
Не только сердце, да? Не прожив это. И когда вспоминаем, как Давид танцевал, и жена его упрекала, это состояние, оно знакомо, ну, дай Бог, чтобы многим. Вот это состояние радости, единение с Господом и вот той благодати, которую он дает, которую он посылает.
Очень многие поэты русские обращались к этой теме, и здравствующие, живущие сегодня, и Николай Беседин вот к нам приходил, друг Рубцова, тоже занимается переложением псалмов, и Татьяна Егорова, и многие поэты, и даже вот недавно высший двухтомник «Молитвы русских поэтов», замечательная антология, составил которую Виктор Калугин, там очень много переложений псалмов. Но я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении нашего сегодняшнего гостя «Помолчи со мною, батюшка».
Пусть слезой душа умоется, облакам красой. И пойду я к Богородице вновь босой. Светло, и рукой мы небо трогаем сквозь стекло. Серебрится искупление сединой, золотистое нетление здесь со мной. Пойму, и молчание я краешек обниму, благодатью наполнится сердце вновь, и молитвы твои звонница уйдет в любовь.
Анатолий, вот эта песня, ты упомянул известного пастыря, отца Валерия Ларичева, и, насколько я понимаю, вот эта песня, она к нему обращена. А как вы познакомились, и насколько духовно близки с отцом Валерием?
Мы невероятно близки, и многие песни посвящены ему, а вот эта песня, она особенная, и я, в общем-то, называю его... шутя, так как ему кажется, у нас такой спор, такой шутливый происходит. Я говорю, ну, это ты, родненький, написал. Он говорит, ну, как же я? А вот здесь кроется то самое главное. Мы были на озере Ницце, это недалеко от Сибижа, и однажды утром вышли, и вот отец Валерий так посмотрел вдаль и сказал, уточки. И вот как он сказал? Поэтому я ни в коей мере не могу отнести это к себе. Ну, просто Господь дал такую возможность увидеть. Я не боюсь сказать этого душу или мысли игумена. Не в силу того, что он игумен, а просто вот эту душу. И вот написалась эта замечательная песня. Вот, то есть это то, о чем он подумал в ту долю секунды, когда произносил это слово. Поэтому моя здесь может быть только сопричастность, а все остальное написалось тут же. Там целый альбом был записан, почти что два на этой Ницце. Вот такое было время.
Ну вот призыв помолчать рядом со своим священником, со своим пастырем. Мне как-то сразу вспомнились строки замечательного духовного барда, он, к сожалению, уже не живет, Владимира Григорьевича Волкова. «Помолись, отче, тихо со мной помолись, а ты вот призывал помолчать священника». Так, в общем, это достаточно необычный подход поэтический. Ну, поэт, он прорывается в какую-то иную реальность, и не всегда это легко. И у настоящих поэтов это получается. А я думаю, что Анатолий Кашка поэт настоящий.
Евгений, позвольте я вернусь к тому, что вы сказали. Песня «Помолчи со мной, батюшка», я ее считаю достаточно... серьезная, и часто называю лучшей из православных песен, которую мне довелось написать. Что такое «Помолчи со мной, батюшка»? Песня серьезная, и за ней стоит очень серьезный пласт, за этими словами, духовный пласт. Просто помолчать, ну, можно с другом. Воздержание языка означает человека мудрого, как говорит Ава Исаия, да? Но почему «Помолчи со мной, батюшка» в тишине? «Помолчи со мной, батюшка, обо мне». Пусть слезой душа умоется, как росой, и пойду я к Богородице вновь босой. Когда мы готовимся к исповеди, мы пишем записочку там, ну, для батюшки, да, чтобы он прочитал. Но исповедуемся мы Богу. И что я могу рассказать Господу? Это очень серьезная песня. Так вот, конечно, требуется, когда мы слабеем, когда ножки там дрожат, коленочки, чтобы батюшка что-то сказал, подбодрил или что-то. Но настоящее, настоящее, оно бывает только в молчании. Там дальше идут слова. «Серебрится искупление сединой, золотистое нетление здесь со мной». Серебро – это искупление само по себе. Когда мы читаем Библию, мы должны это понимать. Золото – это божество. Поэтому все, что я пишу, оно имеет глубокий смысл. Это не просто поэтическая форма. Я, конечно, благодарен за то, что вы называете меня поэтом, но таковым я себя не считаю. Я, в принципе, просто работаю.
Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала с этого диска «На встречу с Господом». Напоминаю, что сегодня у нас радиопрезентация этой работы. Песня, которая называется «Плакал инок тихо об Афоне».
Плачу о тебе я и рыдаю.
я к тебе бы улетел.
Анатолий, почему Афон? Я знаю, что ты бывал на Афоне, и какое впечатление об этом святом для каждого христианина месте у тебя осталось от посещения Афона?
Достаточно часто заблуждение, но близкие люди знают, что мне не требуется никуда ездить. И вот эти песни, о которых вы говорите, Афон, я на Афоне не был, в Иерусалиме я не был, в Топлове я тоже не был, но люди, которые там побывали, поражаются тому, насколько глубоки эти знания или видения этого места.
Даже меня вот священники, это как-то сбило немножко.
Да нет, пусть не сбивает тебя, Евгений. Священники, ну, скажем, иеросхимонах Валентин из Донского монастыря, он говорит, ну что, передать матушке игумене поклон? Я говорю, ну передаю. Он так смотрит удивленно. Я говорю, я там не был, не знаю. Ну как, ты же пишешь. Так разве требуется быть в этом месте? И вот как-то несколько священников стояли, в том числе и отец Валерий, и прихожане спрашивают, Анатолий, а когда вот вы последний раз были в Иерусалиме? Он так посмотрел, говорит, а ему не надо никуда ездить. Я ведь еще и художник. И такая простая фраза, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить, она соответствует истине полностью. Как мы можем его построить, если мы его не видим? А если мы его видим, мы видим со всеми деталями. И храм Соломона, который описан в Ветхом Завете, он тоже из множества деталей. Но это нужно было увидеть внутренним зрением, для того, чтобы описать и записать. Да, тогда были другие слова, которые нам сегодня, может быть, незнакомы. Тогда было уместно слово «как бы», а сегодня это слово «паразит». Поскольку люди не находили соответствующих синонимов тому, что видели. И было «как бы». А здесь реальность осознанная. И вот когда кто-то едет в Иерусалим, я прошу, сходи в Гефсиманский сад, на коленочки встань, а я с тобой помолюсь. И это правда.
Да, это так. Не всегда вот адекватно удается передать реальность, даже люди, которые видели, не всегда ее могут понять и прочувствовать. А поэтому дано через свое сердце пропустить какие-то вещи и понять, осмыслить, даже не видя зрением, не видя глазами.
Знаешь, Евгений, вот «Плакал инок тихо об Афоне» – это, ну, особая такая песня. Здесь такой архимандрит мира, ныне здравствующий. И вот он мне рассказывал, я был у него в гостях, он рассказывал об Афоне и дал кассету. «Послушай, — говорю, — я сел в машину, еду и слушаю его рассказ об Афоне». И тут же родились эти слова. Я развернулся, вернулся, взял гитару и стал петь. Дал ему, написал крупным шрифтом на листочке бумаги припев, и он рыдал и плакал вместе со мной. Эта запись сохранилась. К сожалению, у вас ее нет здесь, вот, где он сам поет. Но он-то понимает, как это. То есть это преломление. Ну, действительно, как ты говоришь, пропускаешь через свою душу, через себя. По-другому не получится.
Еще одна песня я бы хотел, чтобы прозвучала с диска «На встречу с Господом». Песня, которая называется «Набат».
Этот звон, то ли звон, то ли стон, где-то внутри пути набат. Небо гудит, гудит, но спят. И еще крепок сон, и сквозь сон слышен стон. Беда, небо уже в огне, вода, далеко все горит, а народ русский спит. Розовая в реке вода, и воронье грузью еда. На полях будет пир, на костях миру мир. Что же ты сладко спишь и в душе голодотишь? Время очнуться нам от сна, солнышку улыбнуться и весна. В каждый дом постучить, так молись, не молчи.
Анатолий, ну вот эти вот социальные темы, общественно значимые, мы не можем пройти мимо них. Мы живем в реальном мире, мы живем в мире, где идет борьба темных и светлых сил, где дьявол борется с Богом, и борьба эта продолжается. Сегодня это наглядно проявляется в нашей общественной русской жизни. Вот эти песни, как они появляются, такие как «Набат» и некоторые другие песни, и что тебя подталкивает, в общем-то, не уходить в чистую лирику, как свойственно некоторым духовным авторам, поэтам, авторам-исполнителям песен, и каково отношение людей на концертах, ты иногда выступаешь, вот именно к этим песням?
Знаешь, я постараюсь наиболее емко ответить. Вот буквально несколько минут назад, когда я ехал сюда, в студию, ну, остановился, спрашиваю у молодой особы, девушки, а где здесь храм? Она говорит, понятия не имею. Это в 3 шагах от храма. За углом был храм. Ей это неинтересно, как не писать набат, как не кричать.
Когда... Тем более храм на Красноармейской улице тоже вот наших гостей удивляет, потому что до сих пор она Красноармейская. Храм вот был осквернен, по сути дела, потому что использовался под совершенно другие нужды.
Понимаете, дело не в том, что название улицы Красноармейская. Многие красноармейцы сегодня живут в наших мозгах. Вот у меня сейчас, ну, недавно так песня эта такая легенькая звучит в голове, а в моей голове завелись тараканы, и никак их не разогнать. И живу я теперь мечта наркомана. Надо бы их сосчитать. Тараканы — это те же самые сарацины. Это вот ответ на ваш вопрос вот на концертах. Люди иногда просят что-то такое человеческое, называют такие песни. Конечно, мне просто и легко писать. Я могу писать без остановки целый день. Вы будете говорить прозы, я буду это перекладывать в поэтические формы. Не нужно думать даже для этого. То есть я думаю так, по-другому не получится. Но вот отдавать предпочтение шансону или чему-то... У меня есть альбомы, где светские песни, но это то же самое. Допустим, военная тематика. Это тоже социальное. Я много работал в госпиталях.
С выступлениями имеется?
Да, с выступлениями. Приезжал
к ребятам. И места заключения, да?
И места заключения – это основное поле деятельности. И вот там не прощают неправды. Не прощают. И если ты поешь то, что не пережил, то это чувствуется. И до сих пор многие афганцы, ветераны Чеченской войны, они не верят, что я не воевал. Но я в руках не держал оружие. Никогда. Но, тем не менее, песня «Старшина», вот она есть в социальных альбомах, она достаточно серьезная. После нее, ну, у меня распустились почки. То есть, просто увезли в госпиталь и прооперировали. Но распустились так это образно. Вот, буквально через 15 минут. Это настолько сильное должно происходить соединение с реальностью, чтобы соответствовало. И просто так слова не подберешь. Господь не дает исправлять ни одного слова. Я пишу на бело. на бело. Я никогда не исправляю, никогда ничего не правлю. А вот лирика, ну что такое лирика? Ну можно описывать состояние души, а как же быть тогда с собственной душой? Если для меня физика, то есть духовная, она намного серьезнее, она, лирика не может идти в другую сторону. Это может быть дополнением или полнотой любви. Выражением чувств. Меня не просто смешит, а становится очень интересно, сколько же времени еще будут состязаться в исполнении Соловья Алябьева. Вот эти вокалисты. У нас есть выдающиеся исполнители, но мы увлекаемся. Я не отрицаю талантов, но увлекаться и вот эти перекосы, они, в общем-то, ведут далеко-далеко в сторону. Поэтому... Романс, что такое романс? Это, ну, передача чувств. А вот дальше появляются исполнители, которым нравится петь, нравится очень красиво петь, должна быть красивая музыка, и в голове у слушателей получается каша. А для меня важнее духовное. Я не говорю, что я вот как-то только этим собираюсь жить, но, в общем-то, то, что я делаю, в любом случае, будь то социальные песни или другие, это проповедь, но не моих мыслей, а проповедь Христа. Я ни в коей мере не хочу искажать.
Я надеюсь, что мы доживем до того момента, когда профессиональные певцы будут исполнять и духовные романсы, и духовные песни. У нас целое направление, целый жанр появился, только его телевидение наше, к сожалению, не замечает, и как будто бы его и нет. Это все выброшено в какую-то резервацию, что не очень нормально.
Знаешь, Евгений, здесь еще большая опасность кроется. Я не буду называть фамилии, но одна певица, достаточно известная, записал альбом «Не дай забыть», и вот там звучат такие слова, молитвы оптинских старцев: «Не дай забыть, что все ниспослано тобою, не дай забыть, не дай забыть, душе моей в обители покоя, дозволь, Господь, с тобой быть». А дальше, Господи, все мне во благо и все от Тебя, что она спела, все во мне благо и все от Тебя. Я звоню, говорю, что ты сделала, она спрашивает, а как надо? Вот что страшно, вот тогда и появляется набат. Вот это страшно. Мало красиво исполнить, мало. А тут красота музыка, красота подачи – это очень важно. Форма очень важна, но ведь за этим, за всем стоит содержание. Или я слышу песню «Ты был Петроградом, крещение стал Петербургом». И что я понимаю? Я понимаю, что это протестантизм. Люди не обращают внимания на то, что поют. Они просто красоту слов берут и рифмуют.
Ну да, это важная большая тема для отдельного разговора, потому что для русской песни важна эмоциональная составляющая и важна поэзия, чтобы она была на высоком уровне, эта поэзия, тогда песня получается. А если только там музыкальная составляющая на первом плане, а слова абы как написаны, то это, мне кажется, уже мало кому интересно. Есть некоторые у нас авторы, которые все силы бросают на музыкальную часть. А песня в итоге все равно проседает.
Ну, вот в субботу у меня должен был состояться, так можно сказать, состоялся небольшой концерт, но на кладбище, не буду говорить на каком, в определенном зале. И вот присутствовал священник, и он просит, а что-то веселенькое? Можно на кладбище священник что-то веселенькое? Я его не осуждаю, у меня есть веселенькие песни, но я ему спел веселенькое. «Я люблю тебя, смерть, ты такая красивая». «Открываешь жизнь дверь, посылаешь ты силы мне. Я люблю тебя, смерть, ты такая прекрасная. Лишь с тобою, поверь, мне становится ясно». Но это для меня веселенько, потому что смерть, где твое жало? А, ну, можно спеть бодро, можно вот поднять тонус, но это «но» остается.
Но все равно мы следуем навстречу с Господом и об этом диске, об этом песенном цикле сегодня говорим. Ну, я хотел бы еще одну песню поставить с этой работы. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня Анатолий Кашка, художник, поэт, музыкант и общественный деятель. Итак, следующая песня «Люди, человеки».
Под ноги
ветер. Люди, мы и боги. Люди, человеки. Дорогой по землице русской все придем мы к Богу, той тропинкой узкой, а тропинка в чаще синего дремучая, и причастную чашу трогаем все ручкой. Нам бы помолиться за все прегрешения, низко поклониться, вымолить прощение.
Анатолий, такой вопрос. У тебя очень интересные аранжировки, замечательные музыканты с тобой работают над этими записями. Я просто шляпу, что называется, снимаю, потому что все равно это авторская песня, как ни крути. Как Шнитке или Губайдуллина никто из нас не пишет на самом-то деле. Но, может быть, это и не нужно для этого жанра. Но вот эти вот доп-инструменты, так называемые, аранжировки, работа в студии, конечно, очень сильно приподнимает уровень этих произведений. Кто тебе помогает и где ты находишь средства на эти записи, потому что ясно же, что, наверное, все недешево.
Да, Евгений, все достаточно дорого, но Господь посылает. Есть помощники, которые слышат его. А вот те ребята, которые рядом со мной на протяжении многих лет, я говорю о Владимире Федоренко в первую очередь.
Это гитарист у тебя замечательный, гитарист, совершенно
это гитарист,
прекрасный.
Он в свое время работал у Малинина, я долго искал его, и когда мы повстречались с ним, вот я ему тогда сказал: Володя, все альбомы мы будем делать с тобой. Он работал с Малининым, после этого с Трофимом, у меня ведь нет концертов, поэтому, а ему надо жить, кормить семью, и он великолепнейший музыкант, я считаю, один из лучших. Сейчас он работает со Стасом Михайловым, И мы продолжаем писать. И вот этот, казалось бы, человек, который в светском шоу-бизнесе, ну, на самом видном месте, он всегда всецело отдается вот этой работе. Потому что он понимает, у него великолепная мама в Одессе, православная дочка, супруга, люди верующие. И вот Володя, он настолько хорошо это чувствует, сопереживает и пропускает через себя. Вот он, ну, все интонации, он знает, какие песни любимые. Вот, ну, для меня в данный момент, ну, для, всегда для человека пишущего, последние любимые. Но, тем не менее, вот он отсеивает, выбирает. Есть у нас еще Роман Азаров. Вот мы его долго приводили в себя. Что это значит? Роман закончил консерваторию в Харькове, и мы его так и прозвали «Консерватор». Замечательнейший, великолепный человек. Мальчик из Серебряного века, мы его так называли, очень талантливый, и то же самое аранжировки делает, и великолепно владеет гитарой, сейчас он работает на телевидении. И что касается Романа, у него тоже непростой путь. И вот песня, одна из песен на этом альбоме «Люди-человеки», такую роль сыграла в наших взаимоотношениях, интересную.
Песня там, очень глубокая, там они ничего не сказали, но
глубокая,
наши радиослушатели слышали.
Произошло такой интересный момент, который меня, в общем-то, умиляет. Смотрю, Роман так ходит немножко с опущенной головой. Говорю: «Рома, что случилось? Ну, что произошло?» «Да ничего, все нормально, натурально, все нормально, все хорошо». Потом где-то года через полтора говорю: «Рома, ну говори, где ты клин поймал?» Он говорит: «Ну как вот вы могли написать «Люди вы и боги, люди, человеки». Я говорю: «Ну понятно, поймал клин, так надо было сразу сказать. Ну сказано, вы боги, но боги написаны с маленькой буквы». Вот такие вот казусы случаются. Но, тем не менее, он это пережил. И многие романсы, которые есть, это его заслуга. И бэк-вокал, вот он поддержит, и те самые веселенькие, то же самое, песни, которые присутствуют, такие заводные. Вот это тоже заслуга и Романа.
Ну, задам вопрос, уже, так сказать, завершающий эту тему, работы с музыкантами. В какой степени они помогают над мелодиями, над доведением, так сказать, продукта до уже логического завершения?
Ну, в самой большой степени, можно так сказать. Иногда я ругаюсь, говорю: «Ну, что ты вот наделал, там, художественную самодеятельность». Иногда такие бывают ошибки, восприятие такое. Но Володе стопроцентное попадание, стопроцентное. Все, что мы делаем, конечно, меняется музыка, конечно, меняется восприятие, и люди предпочитают живое исполнение без этого. Но я считаю, что нужно уважать слушателя и вот в такой форме, в какой мы подаем, и подавать. Это в первую очередь. Потому что человек, который выходит петь, он не имеет права выйти там в рваных калошах. Конечно, может выйти, если это, ну, совсем такая ситуация. Никакой разницы нет, если внутреннее содержание превалирует над внешним. Но уважать надо.
Хорошо, еще одна песня в исполнении Анатолия Кашки с диска «Навстречу с Господом», «Топловский монастырь».
На древних плитах грусть,
чистых слезинах слез и православная Русь молится много лет и благодать небес через туман плывет. Значит, Господь наш здесь, значит, Он здесь живет. Живая вода, ты в стужу теплая, живая вода, родника истоплова. Живая вода, ты даешь мне силы. Живая вода от святой могилы. Сквозь пелену дождей тихой молитвы свет льется в сердца людей, чтоб в холода согреть. Нежно хранят кресты память прожитых лет, и через них мосты к тем, кого с нами нет. Живая вода, ты в стужу теплая, живая вода, родника истоплова. Живая вода, ты даешь мне силы. Живая вода от святой могилы. Живая вода, ты в стужу теплая, живая вода, родника истоплова.
Анатолий, ну, место известное, место для христиан святое, Топловский монастырь, недалеко от Феодосийской дороги находится. Пережили те монахини, которые там находились в 20-е годы гонения, некоторые попали в лагеря, некоторые даже погибли. Откуда интерес к этому месту и как родилась эта песня?
Ты знаешь, ребята из Украины по собственной инициативе записали клип на одну из песен «Мальчики-мальчики». И потом этот же человек, который снимал, режиссер, позвонил и говорит: «Толь, у нас такие дружеские отношения, напиши о Топловском монастыре срочно, нужна песня, там клип будем снимать». Я говорю: «Ну хорошо, напишу». И как-то у меня забылось все. А потом на одном из концертов подходит человек и подает мне записочку, и просьба там: «Завтра нужна песня». Господи, помилуй, а я и совсем и забыл. Ну и что? И на следующее утро песня была отправлена. Володя записал, Роман Азаров то же самое. Я написал этот текст. Это чисто по молитве.
Да, песня-то очень была... сильная получилась. Вот вроде быстро все сделали, а не
знаете, там еще такой момент присутствует. Архимандрит Игнатий, это из Болгарии. Вот он когда послушал, говорит: «Послушай, а ты слышал, что там еще голос?» Я говорю: «Какой голос?» Никого не было рядом со мной, когда мы записывали. Там присутствовал в оригинале еще, ну, вроде как ангел поет. Роман молчал, Володя молчал, я молчал.
Может, наводка по звуку какая-то?
Может быть, наводка по звуку, но такая настолько поразительная это было. Ну, действительно, вот помощь Божья. Нет, я не акцентирую на этом внимание, но вот...
Показалось, что ангел
здесь. Ну, насмешило, да. Немножко так насмешило и порадовало в тот же момент. Вот так получилось.
Ну, эфирное наше время подходит к завершению, но прежде чем поставить песню, которую, наверное, уместно отнести к русской теме, песню «Встану рано, помолюсь», я бы хотел, чтобы ты несколько слов рассказал, что для тебя Россия, наша многострадальная, идущая по дороге Иова страна, и как вот появилась эта песня, и как появляются те песни, которые вот к этой теме относятся.
Россия, росинка, Россия, слезинка, Россия моя, сердце боль, половинка меня самого, я ведь тоже Россия. Россия, возьми мои слабые силы на утоление жажды народа. Ты утомилась за время исхода. Ну, как можно разделять себя с Россией? Вот, бывая за рубежом, я достаточно часто вот был, и написалась вот одна из последних песен, когда вроде бы везде хорошо, только вот все маюсь в душу, не хватает венечка и квасу до простых кислых щей. Эх, Россия, мамка моя, помотался по миру я. Понял, что я русский мужик, без России мне не прожить. Может, она крепко побить, ну да мамку можно простить.
Да, можно простить, можно все вынести, и даже люди, прошедшие страдания, тюрьмы, лагеря и так далее, и даже те, кто вроде бы далеки были от России, я вспоминаю архипелаг ГУЛАГ Солженицына, и он там пишет про иностранцев, которые там по 15 лет, проведя на Колыме, тем не менее, не таили в сердце обиду и все одно любили Россию и приезжали сюда потом. Это иностранцы, это люди вроде бы далекие от нашей страны.
Знаешь, там
у них стоит поучиться в этом отношении.
Песня заканчивается, но ее нельзя не любить. Ее действительно нельзя не любить. А вот моя боль за Россию, в чем она заключается? Мы говорим «Чай воскресения мертвых и жизни будущего века». Да, я очень люблю Россию. Но я еще люблю и небесную родину, и о ней просто говорю, я там живу. И хотелось бы, чтобы первая заповедь, которая, к сожалению, нарушена, «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, всем душой своей», мы ведь больше любим что? А небесную родину. А почему мы о ней забываем? Или она только теоретически, только в теории существует? Только потом? Или нам обязательно нужно вложить пальцы в рану, в открытую? О, Господи, прости неверие и безумство, так я учу молиться плоть. Учу дарованным тобой искусством, и только бы не уколоть. Доверить Господа, которого не знаешь? Смешно, конечно же, смешно. Отточен дух ты свой питаешь, уж не отравлено ли оно? Фома вложил персты в святое тело, потрогал и сказал, ну вот, теперь совсем другое дело. А так, ну кто так разберет?
Я думаю, что важно, чтобы в сердце жила любовь и к отчизне небесной, и к отчизне земной, и чтобы земная отчизна не забывала про отчизну небесную, и тогда все будет получаться.
Только тогда гармония будет.
Да, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был Анатолий Кашка, художник, поэт, музыкант и общественный деятель. И сегодня была презентация его диска «На встречу с Господом». До новых встреч в эфире.
До свидания, дорогие мои.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.